Высказавшись, капрал остался очень собою доволен и стал ждать, что скажет на это вольно определяющийся. Однако отозвался Швейк. «За такие вот штуки, за придирки, несколько лет тому назад в 36-м полку некий конечек заколол капрала, а потом себя. В курьере это было. У капрала на теле было этак 30 колотых ран, из которых больше дюжины было смертельных. А солдат после этого уселся на мертвого капрала и на нем, сидя, заколол и себя. Другой случай произошел несколько лет тому назад в Далмации. Там зарезали капрала, и до сих пор неизвестно, кто это сделал. Это осталось погруженным во мрак неизвестности. И выяснено было только то, что фамилия зарезанного капрала была Фиала, а сам он был из Драбовны под Труновым. Затем известен мне еще один случай с капралом Реймаником из 75-го полка». Нелишенное приятности повествования было прервано громким кряхтением, доносившимся с лавки, где спал оберт-фельдкурат Латцена. Патер просыпался во всей своей красе и преподобии. Его пробуждение сопровождалось теми же явлениями, что утреннее пробуждение молодого великана Гаргантюа, описанного старым веселым Рабле. Оберфельдкурат пускал ветры, рыгал и зевал во весь рот. Наконец он сел и удивленно спросил: «Что за черт? Где это я?» Капрал подобострастно ответил пробуждающемуся начальству: «Осмелюсь доложить, господин оберфельдкурат, вы извольте находиться в арестантском вагоне». На лице патера мелькнуло удивление. С минуты он сидел молча и напряженно думал, но тщетно. Между событиями минувшей ночи и пробуждением его в вагоне с решетками на окнах простиралось море забвения. Наконец он спросил все еще стоявшего перед ним в подобострастной позе капрала: «А почему приказанию меня, как какого-нибудь...» «Осмелюсь доложить, безо всякого приказания, господин оберфельдкурат». Патер встал и зашагал между лавками, бормоча, что он ничего не понимает. Потом он опять сел и спросил: «А куда мы, собственно, едем?»
«Осмелюсь доложить, в Брук».
«А зачем мы туда едем?»
«Осмелюсь доложить, туда переведен весь наш 91-й полк».
Патер начал опять усиленно размышлять о том, что с ним произошло, как он попал в вагон и зачем он, собственно, едет в Брук именно с 91-м полком и под конвоем. Наконец он настолько протрезвился, что разобрал, что перед ним сидит вольно определяющийся. Он обратился к нему: «Вы человек интеллигентный. Может быть, вы можете объяснить мне, не утаивая ничего, каким образом я попал к вам?» «С удовольствием», — по-приятельски сказал вольно определяющийся. «Просто-напросто вы примазались к нам утром при посадке в поезд, так как были под мухой». Капрал строго взглянул на вольно определяющегося. «Вы влезли к нам в вагон», — продолжал вольно определяющийся, — это свершившийся факт. «Вы легли на лавку, а Швейк подложил вам под голову свою шинель. На предыдущей станции при проверке поезда вас занесли в список офицерских чинов, находящихся в поезде. Вы были, так сказать, официально обнаружены, и из-за этого наш капрал должен будет явиться на рапорт».
«Так-так», — вздохнул Паттер, — «значит, мне на ближайшей станции нужно пересесть в штабной вагон.
А что, разносили уже обед?»
«Обед будет только в Вене, господин оберфельдкурат», — вставил капрал.
«Так значит, это вы подложили мне под голову шинель?» — обратился Паттер к Швейку. «Большое вам спасибо». «Благодарности я не заслужил», — ответил Швейк. «Я поступил так, как должен был поступить каждый солдат, когда видит, что у начальства ничего под головой, и что оно того. Каждый солдат должен уважать свое начальство, даже если оно немного и не того. У меня с фельдкуратами большой опыт, потому как я был в денщиках у фельдкурата Отто Каца. Народ они веселый и сердечный». Оберфельдкурат в припадке демократизма, вызванного похмельем, вынул сигарету и протянул ее Швейку. «Кури!»
«Ты, говорят, из-за меня должен явиться на рапорт?» — обратился он к капралу. «Ничего, брат, не бойся, я тебя выручу. Ничего тебе не будет. А тебя, — сказал он Швейку, — я возьму с собой. Будешь у меня жить, как у Христа, за пазухой».
На него нашел новый припадок великодушия. Он насулил всем всяческих благ. Вольноопределяющемуся обещал купить шоколаду, конвойным ром. Капрала обещал перевести в фотографическое отделение при штабе 7-й кавалерийской дивизии и уверял всех, что он их освободит и всегда их будет помнить. И тут же стал угощать сигаретами из своего портсигара не только Швейка, но и остальных, заявив, что разрешает всем арестантам курить, и обещал позаботиться о том, чтобы им всем наказание было сокращено и чтобы они вернулись к нормальной военной жизни.
«Не хочу, чтобы вы меня поминали лихом», — сказал он. «Знакомства у меня много, и со мной вы не пропадете. Вообще вы производите на меня впечатление людей порядочных, угодных Господу Богу. Если вы и согрешили, то за свои грехи расплачиваетесь и, как я вижу, с готовностью и безропотно сносите испытания, ниспосланные на вас Богом». «На основании чего вы подверглись наказанию?» — обратился он к Швейку. «Бог меня покарал», — благочестиво ответил Швейк, «избрав своим орудием полковой рапорт, господин Оберфельдкурат, по случаю независящего от меня опоздания в полк». «Бог бесконечно милостив и справедлив», — торжественно сказал Оберфельдкурат. «Он знает, кого наказывает, ибо являет нам тем самым свое провидение и всемогущество. А вы за что сидите, вольноопределяющийся?»
«Всемилостивому Создателю благоугодно было ниспослать на меня ревматизм, и я возгордился», — ответил вольноопределяющийся. «По отбытии наказания буду прикомандирован к полковой кухне».
«Что Бог не делает, все к лучшему», — с пафосом провозгласил Паттер, заслышав о кухне. «Порядочный человек и на кухне может сделать себе карьеру. Интеллигентных людей нужно назначать именно на кухню для большего богатства комбинаций, ибо дело не в том, как варить, а в том, чтобы с любовью все это комбинировать, например, приправу и тому подобное. Возьмите, например, подливки. Человек интеллигентный, приготовляя подливку из лука, раньше всего возьмет всякой зелени понемногу, потушит ее в масле, затем прибавит туда кореньев, перцу, английского перцу, немного мускату, имбирю. Заурядный же простой повар разварит луковицу, а потом туда бухнет муки, поджаренной на говяжьем сале, и готово. Я хотел бы видеть вас в офицерской кухне. Человек некультурный может быть терпим в быту и в каком-нибудь обыкновенном роде занятий, но в поваренном искусстве это сразу даст себя чувствовать. Вчера вечером в Будаевицах в офицерском собрании подали нам, между прочим, почки в Мадере. Тот, кто смог их так приготовить, да отпустит ему за это Господь Бог все его прегрешения, был интеллигент в полном смысле этого слова. Кстати, в тамошней офицерской кухне действительно служит какой-то учитель из Куччи. А те же почки в Мадере ел я однажды в офицерской столовой 64-го запасного полка. Навалили туда тмину, ну, словом, так, как готовят почки с перцем в простом трактире. А кто готовил? Кем, спрашивается, был ихний повар до войны? Скотником в имении.